«Психологос».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Николай Соколов. В эфире программа «Психологос». Сегодня мы поговорим на тему прощения, на тему обиды. Несмотря на то, что прошло прощенное воскресенье, но сейчас идет Великий пост, и это благодатное время, когда еще можно попросить друг у друга прощения, разобраться в каких-то своих духовных проблемах. И вот на эту тему мы сегодня поговорим с нашим гостем, кандидатом психологических наук, Дмитрием Войтюком. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день, Николай, здравствуйте.
Дмитрий, вообще говоря о прощении, возникает такой вопрос. Что это за феномен? Вообще, когда возникает необходимость простить другого человека? Может быть, даже простить себя? Есть различные чувства. Скажем, чувство благодарности у человека есть. Вследствие того, что этому человеку, может быть, кто-то другой сделал что-то приятное, сделал какое-то благое дело, и в ответ возникает чувство вот такой признательности и чувство благодарности. А когда же возникает такое состояние у человека, когда требуется кого-то простить или попросить прощения?
Я думаю, для того, чтобы простить, необходимо желание простить. Необходимо, чтобы человек поставил себя на место другого человека. Благодарить в той ситуации, когда нам что-то сделали хорошее, или мы выполнили хорошо свою работу и нас наградили, ну, это логично, это понятно с точки зрения вообще человеческой психологии. Вот. Другое дело в том, что сложно прожить жизнь и самому никого не обидеть. Так или иначе, вольно или невольно, где-то просто не подумав, где-то словом, где-то каким-то действием неосторожным. И когда мы сталкиваемся с, казалось бы, несправедливостью по отношению к себе, да, то есть мы должны вспомнить, что, может быть, были ситуации, на которые мы не обратили внимания, а вот эта ситуация, она привлекает наше внимание к тому, что, в общем, нам есть чем работать, нам есть куда расти. И простить может человек, у которого простое сердце, простое любящее сердце. Потому что если здесь начинать заниматься каким-то психоанализом, вообще вот разбираться, углубляться, то можно просто запутаться. Я думаю, что для того, чтобы простить, ну, нужно просто понимать, что, во-первых, мы все нуждаемся в прощении. И принимать с благодарностью не только то, казалось бы, внешне хорошее, внешне приятное, внешне там вкусное и красивое, да, но и то, что может быть вот не совсем таковым, да.
Дмитрий, почему бывает сложно, бывает очень сложно попросить прощения?
Вот у меня такой образ возник, что когда вот человек обижен, да, когда ему кажется, что по отношению к нему были совершены какие-то действия, которых он явно не заслуживает. То есть у человека есть представление о том, чего он достоин, чувство собственного достоинства.
И определенные него, ожидания.
Да. И ему кажется, что возникает чувство несправедливости, с одной стороны. С другой стороны, если человек будет настаивать на ценности, вот, значимости собственной правоты, тем самым он не заинтересован в отношениях, он не заинтересован в сохранении мира в отношениях. И, конечно, человек, которому сложно простить, это человек гордый. Это можно так вот представить, что как будто человек проглотил такой тяжелый, длинный металлический лом. И вот этот лом мешает ему нагнуться, наклониться, согнуться, преклониться, то есть стать на один уровень с другим человеком. Особенно если мы говорим о том, что происходит обида, например, или какая-то вот конфликтная ситуация в неравных отношениях, когда, например, явно человек, наделенный властью, возможностями, авторитетом, силой, да, такое часто бывает, например, даже в детско-родительских отношениях. И вот с этих позиций, да, легко, например, обидеть того человека, который от тебя зависит. Легко его, ну, так сказать, образно выражаясь, читать ему мораль, учить его жизни. А вот понять, что как это слово-то, да, согласно Тютчеву, в душе-то нашей отзывается, да, это гораздо сложнее. И вот нужно для того, чтобы просить этот лом вынуть, поклониться, поблагодарить и соединиться снова вот в простоте сердца, в любви, для того, чтобы вот снова возник мир в отношениях.
Дмитрий, в таком случае, как человек может понять, что он искренне простил другого? Есть какие-то критерии?
Это радость, конечно, радость. Потому что когда люди обижены, когда они конфликтуют, нарушается доверие между ними, да? То есть они в буквальном смысле увеличивают дистанцию. Если в близких отношениях люди доверяют друг другу все, да, вплоть до того, что даже доверяют друг другу свои тела, свои души, свои тайны, свои мысли, чувства, то в ситуации обиды люди отворачиваются друг от друга, начинают смотреть в стену, начинают в голову лезть всякие разные мысли, там что-то вспоминают неприятное, может даже возникнуть такое чувство мести, но если человек считает, что вот его незаслуженно как-то там задели, унизили, обидели, что он вообще вот недостоин этого, да, то, конечно, ну что здесь можно сказать? Такой человек будет вот взращивать в своем сердце вот эту вот черную злобу. Может быть, он даже будет упорствовать во зле, даже как-то ревновать, стараться досадить другому. Это, конечно, вот, можно так сказать, отрицательные критерии. Это явно показали то, что человек не простил. В нем все кипит, в нем все клокочет. Вот это путь смерти отношений, путь ненависти, да. А если сердце простое, оно не злобивое, то у человека появляется радость. И когда люди идут на примирение, они, дистанция между ними вновь сокращается. И вот уже возникает предвосхищение. Они начинают смотреть друг другу в глаза, они начинают улыбаться. И когда люди обнимаются, мир восстанавливается, а мир — это Божье свойство, и все хорошо, всем хорошо. Восстанавливается какой-то такой привычный, повседневный ритм жизни.
Вот вы сказали, что человек дает волю своим чувствам, становится мстительным в состоянии обиды. Вообще, это вот, скажем, первая стратегия, самая низшая стратегия, скажем, вот ответной реакции человека, которого обидели. Дать волю своим чувствам, наказать другого человека, поставить его на место, отомстить. Но есть ведь и другая стратегия, которая заключается в том, что человек, может быть, начитавшись каких-то духовных книг, или испытывая какой-то страх или там боязнь того человека, которого он обидел, да, обладающего авторитетом. Этот человек может принять такое мнимое, так сказать, смирение, мнимое прощение, может затаить эту обиду внутри, но внешне ее никак не показывая. И, на мой взгляд, вот эта стратегия, она более разрушительна даже, чем первая, потому что эта обида может гнездиться в сердце человека не день-два, а многие годы. Как тот же персонаж, граф Монте-Кристо, всю свою жизнь положил на то, чтобы вот отомстить своим, скажем, недругам, вот обидчикам. Вот эта вот вторая стратегия, на мой взгляд, она, не дай бог, если человек вот проживет свою жизнь, затаив какую-то обиду в своем сердце. Как вы думаете вот насчет этого?
Ну, с обидой связан целый комплекс различных чувств, вот, эмоциональных состояний. Некоторые можно назвать это разочарование, досада, отчаяние, гнев. И если подходить к этому вопросу с точки зрения научной психологии, да, то, опять же, мы не найдем однозначного ответа. То есть, с одной стороны, есть подходы, связанные с пониманием того, что эмоции не нужно держать в себе, их нужно выражать. Вот, и анализируется и, скажем так, осуществляется поиск разных вот этих способов выражения эмоций. То есть то, что связано с эмоциональной экспрессией, да, что там не надо держать в себе, например, агрессию, да. Ну вот есть там бои на подушках, да, кому-то помогает спортзал. Это один момент. С другой стороны, есть культура сдерживания эмоций. И в некотором смысле даже можно посмотреть, что и спорт, разные виды спорта, они отличаются по тем, может быть, требованиям, которые они предъявляют к эмоциональной стороне личности. То есть вот, можно вспомнить восточное единоборство, да, где очень большое внимание уделяется вот, внешней дисциплине, поведению, сдержанности. Да. С другой стороны, наверное, здесь и надо отметить и особенности темперамента человека, то есть то, что одному проще быть сдержанным просто в силу своей природы. И ему может казаться, а как вот так вот быть несдержанным? Это то же самое, что если вот, например, посмотреть на флегматика и холерика. Флегматик смотрит на холерика и думает, ну как же так можно? Так взрываться вообще это. И потом тут же бежать там, просить прощения, да. А холерику, он может смотреть на флегматика и думать, а как же вообще вот, там вообще жизнь есть в этом человеке или нет? То есть вот это один момент. И почему мы говорим вот про научную психологию, что все-таки научная психология, в том числе рассматривая вот вопросы, связанные с эмоциональными факторами, с обидой, и с тем, как выходить из этих конфликтных ситуаций, как прощать, есть ли какие-то на этот счет методы, да, она исходит из чего? Из того, что у человека есть модель вот субъективного какого-то благополучия, качества жизни, качества отношений, какие-то внешние аспекты человеческой жизни, внешнее благополучие. Это вопрос о счастье, который волнует всех людей. И, конечно, если в отношениях нет мира, то о каком счастье можно говорить? Другое дело в том, что на какой вопрос не отвечает светская психология, научная психология, она не отвечает на вопрос о спасении души. И вот возникает вопрос, а можно ли быть счастливым, при этом не спасти свою душу? Возможно, и обратная ситуация, может быть, это уже вопрос духовно-ориентированной психологии. Может быть, именно спасение души, может быть, именно преодоление обиды, злости, мести, досады и так далее, и будет тем самым путем к обретению счастья.
Дмитрий, ну вот если мы вернемся от направления научной психологии в нашу народную психологию, в нашу жизнь, вот как поступить человеку, если тебя намеренно обижают? Как быть, если перед тобой откровенный хам? Нужно ли, можно ли прощать хамство? Или все-таки нужно поступать как-то по-другому? Наказывать твоего обидчика, если он откровенно неправ? В жизни довольно часто такое бывает. В магазине, где-то в метро, на улице. Тебя машина может проехать, обдать тебя грязью с ног до головы. Ну как тут не обидеться? Вот как поступать здесь человеку?
Вы знаете, Николай, я вспоминаю одну ситуацию. В этом году у меня было два юбилея у мамы и у жены. И я готовил подарки, и мне нужно было обратиться в типографию. И я пришел в типографию, у них был очень большой объем работы, было много людей. И я знаю людей, которые там работают, но там была новая сотрудница в этот день. А я пришел там с кипой фотографий, там все это, и мне нужно было долго все это там раскладывать, эти фотографии падали на пол, еще что-то. Ну, в общем, я их там собирал. В общем, я понимал, что я проблемой являюсь вот, для сотрудников. И в какой-то момент просто я стал спрашивать, а как вообще, ну, быстро ли будет все это готово? И в ответ получил такую такую агрессивную реакцию.
Стало обидно.
Нет, даже не стало обидно. Я сразу вспомнил в этот момент, что и у меня были такие ситуации, и что я тоже вот когда-то торопился, что-то вот мне нужно было, а тут вот кто-то мне вот мешал, там еще что-то. Я сказал, что сначала так паузу сделал, а потом сказал, ну, я не знаю, я вот к вам как к специалисту обращаюсь, вы подскажите, как лучше. Я располагаю временем, не сейчас, так давайте я завтра, там еще как-то, но... Вот давайте конверты сейчас подпишем, вот эти, чтобы вам было понятно, там, вот, в какой последовательности, что. И как-то вот, и все, и ситуация была исчерпана. То есть я понимаю, что если бы там что-то бы в ответ, вот, я бы там начал качать права, там, что вот там я потребитель услуги, там. Нет.
Книгу жалоб просить.
Нет, это, вот, мне кажется, тупиковый путь. Но здесь непосредственно вот отношение один на один, да, выбор непосредственно каждого человека, да. То есть в конкретной ситуации, как ему поступить. Это вот его непосредственный такой духовно-нравственный выбор. Конечно, возникает вопрос зачастую, что есть ситуации, требующие нашего вмешательства. Особенно это, если затрагивает не только наши личные интересы, а наших близких. Да? Ну вот, например, еще одна ситуация. В одном из домов в подъезде сделали ремонт, и туда приходят школьники, которые не живут в этом подъезде. Но они видят чистые стены, свежая красочка, все. И у них ручки чешутся. Вот они там начнут рисовать и так далее. Вот как быть в этой ситуации? Зачастую люди понимают, что если вот надо выяснить, да, где учатся эти дети.
Ну, здесь нет личного, персонального оскорбления, обиды. Это, скажем, такой общественный вызов, вызов обществу. И здесь может быть, наверное, не обида, а какое-то раздражение, неприятие вот этих действий, этого девиантного поведения.
Да, конечно, но все равно есть какие-то правовые механизмы. Но я думаю, что если мы обратимся, опять же, вот к теме нашей обиды, да, яркий пример – это примеры разводов, которых сегодня очень много в нашей стране. Я считаю, что это вообще наша национальная катастрофа. Просто, то есть, если вот мы не сделаем что-то с семьей, то вообще все остальное бессмысленно. А ситуация какая? Зачастую вот эти эмоциональные состояния, да, негативные в ситуации развода уже доводится до такой степени, что люди уже, получается так, что они исчерпали ресурс, психологический ресурс, личностный ресурс для решения этих вопросов. И они уже прибегают к правовым вопросам. А это уже уход с пути любви, и мы встаем уже на рельсы справедливости здесь. А справедливость — это низшая форма любви. Это значит, мы уже с точки зрения закона начинаем разбираться. То есть, опять же, это путь нарушения доверительных отношений, это путь силы, это путь власти, это путь доказать другому, вот что я прав, и, как бы сказать, показать другому его место. Поэтому связь между вот этими психологическими аспектами, с одной стороны, и правовыми аспектами, с другой стороны, предполагает, да, вот знание людей. С другой стороны, возможность реализовать эти знания в той или иной ситуации. Ведь зачастую человек, он может с этим сталкиваться, да, но он просто не может это реализовать в силу своих каких-то личностных качеств. И что ему тогда делать, да? Требовать от... Ну, это же равносильно, если мы будем требовать от инвалида, например, который прикован к постели, чтобы он пробежал 100-метровку за какое-то время, да? Мы же понимаем, что это невозможно. Так зачастую, возможно, когда мы говорим о прощении, о возможности выйти из состояния обиды, простить именно глубоко, искренне, не на словах, а простить делом, простить жизнью, простить всей вот глубиной своего существования, что здесь, наверное, тоже у каждого человека свой диапазон эмоциональный. И кому-то проще действительно, может быть, пробежать вот эту, вот, так сказать, 100-метровку, да, и сказать, ну, слава богу, все, я вот ушел из этой ситуации, все, ситуация закончилась, и все, и хорошо, если она не повторится никогда. А кто-то, может быть, он марафонец, ему нужно бежать долго, и ему нужно вот действительно все взвесить, все понять, понять свои состояния, понять состояние другого человека, может быть, действительно искать какие-то вот корни, откуда это все возникает. Это более долгий путь, но, наверное, здесь... Это предполагает терпение, прежде всего. Терпение, смирение и ценность отношений. То есть, когда другой не безразличен.
Ну, терпение, смирение — это уже ресурсы не психологические, а, наверное, более духовные.
Ну, наверное, да, это язык духовно ориентированной психологии.
Да, и вот...
Больше уже к религиозному опыту, да.
В этих ситуациях семейных раздоров, обид взаимных, мне кажется, что здесь нужно вот обращать внимание, если исчерпаны уже все остальные ресурсы, правовые и психологические, вот обращать внимание действительно на опору вот в отношениях, которые являются вот эти именно духовные ресурсы, да, принятие друг друга, терпение. Наверное, все-таки в основе любой обиды лежит себелюбие, да, вот наша гордыня. То есть, когда вот поведение другого человека рассогласовывается со своим представлением собственным, да, о том, как должно быть, как должен выглядеть человек и так далее. То есть, это вот мое внутреннее ожидание, оно не оправдывается. И в результате этого возникает обида. Но зачастую обида бывает, возникает просто на пустом месте. Я вот знаю случаи, когда в бракосудебном процессе участвовали муж и жена, взаимоотношения были на грани уже кипения, а причиной развода послужил просто банальный такой вот, скажем, момент в их жизни семейной. То, что каждое утро по утрам муж не закручивал крышку флакончика зубной пасты. Это очень раздражало супругу, то есть она устала за ним закручивать эту крышечку от зубной пасты. Вот это послужило таким триггером, да, который в дальнейшем уже вот и привело их к разводу. Вот такие вещи происходят. Поэтому здесь, конечно, без какой-то духовной опоры, без внимания на какие-то свои. А какой я сам-то? Почему я вот замечаю сучок в глазе брата моего, а бревна в своем глазу не вижу? Это уже говоря о стратегиях, да, есть стратегии деструктивные.
И конструктивные выходы.
Да, есть конструктивные выходы. И вот этот один из конструктивных выходов как раз и является вот благодарность, может быть, да? Это уже как бы другой, скажем, аспект. Человек, находясь в обиде, он может найти в этой ситуации что-то положительное для себя, что-то полезное, да, и преодолев эту ситуацию, он может духовно возрасти и быть благодарным Богу за то, что Господь послал эту ситуацию. Вот если под таким углом смотреть на проблему, на любые проблемы, которые возникают в нашей жизни, собственно говоря, в этом, наверное, и заключается какое-то смирение, что мы принимаем все вот от Господа, не только радости нужно уметь принимать, но и какие-то печали, огорчения, какие-то скорби, вот какие-то ситуации, которые, в которых мы обижаемся. Если посмотреть под таким углом, то во многом, может быть, человек найдет полезным то, что с ним происходит.
Я соглашусь с вами, Николай. И вот, конечно, вера — это и есть та самая точка опоры, духовная точка опоры. Но вера, наверное, это вершина отношений. Потому что большое количество людей выросло в советское время, воспитывались в атеистических семьях. Свое мировоззрение, своя идеология. И, наверное, люди только обретают веру. Я вот смотрю на поколение своих родителей, да, и очень с большим трудом. С большим трудом. Но это не означает, что вообще невозможно. Можно. Поэтому вера — это в некотором смысле и ресурс, и это та вершина отношений, к которой нужно стремиться. Вот эта ситуация с зубной пастой мне напомнила другую ситуацию из моей семейной жизни. Дома есть всегда какие-то вещи, там, например, тапочки стоят или там весы. И вот один человек встает на весы, допустим, да, их надо выдвинуть, и они потом вот остаются. Их, а другому человеку нужно подойти и их задвинуть. Ну, казалось бы, тоже можно, да, но сколько можно двигать туда-сюда? Но я запомнил слова своей жены, замечательные слова. Она сказала так, говорит, ну, может быть, в этом движении есть любовь? Вот представь, что, а вот в один прекрасный момент вот не стало этого человека, не стало мужа, и не за кем закручивать. Да, все порядок, порядок, но это порядок, как заключенный в одиночной камере. Ты один, все, отношений-то нет. То есть это тоже язык, язык любви. Все эти наши закрученные или незакрученные тюбики, тапочки, которые, там, сказать, один в одной комнате, другой в другой, и нужно искать. Вот в этой, казалось бы, какой-то, может быть, несуразице, то, что нарушает, может быть, вот этот вот какой-то повседневный ритм, а может быть, наоборот, создает этот повседневный ритм, это и есть вот та самая любовь, которая просто проверяет, насколько вот мы зрелые, насколько мы мудрые, насколько у нас вот это сердце простое. Или действительно мы там начинаем выискивать только поводы, чтобы прицепиться, потому что вот вы сказали про вот эту вот раздражительность. Это же нервы наши, нервы. А одна монахиня вообще сказала, говорит, какие там нервы? Говорит, одна гордыня. Так вот. Ну вот вопрос действительно того, в каком состоянии человек обижается. Наверное, обижается тот человек, который и сам часто обижает. И вот я нашел такую мысль, что тот, кто обижает, тот превозносится. На этот счет вот у святителя Дмитрия Ростовского замечательные слова. Говорит, не будем превозноситься один перед другим, потому что земля всех нас уравнит и каждому даст одинаковую долю. Поэтому если брать вот этот какой-то высокий уровень, да, отношений, брать действительно, что вот есть жизнь, есть смерть, и все так быстро проходит, все так быстро заканчивается, что тратить свои силы на то, чтобы изыскивать какие-то изощренные способы. А бывают такие изощренные способы. Вот вы упомянули графа Монте-Кристо, но современные примеры, они, по-моему, превосходят в разы вот этот пример. Это просто расходовать себя, это просто тратить свою душу, свои нервы, губить свою душу.
Действительно, и нужно понимать, что жизнь пишется не в черновике, а пишется на чистовую. И те ситуации, которые происходят в нашей жизни, если мы недостойно преодолеваем какие-то испытания, то, может быть, и не будет больше такой возможности вот, покаяться, простить друг друга. Вот, а говоря о конструктивных способах выхода из состояния обиды, мне помнится еще такой момент из духовной литературы. Ну, это уже не психологический прием, а вот выражение самой духовной сущности человека, что любые обиды и несправедливости человек воспринимает с величайшей радостью. Ну, конечно, речь идет о святых людях. И эта радость намного больше той, чем если бы ему пришлось оправдаться, если бы он доказал свою невиновность. Он принимает эти поношения на себя вот с такой внутренней духовной радостью. И терпя несправедливость, эти люди носят в своем сердце претерпевшего Христа. Вот реальность такого состояния, достижение такого состояния, мы видим в примерах из жития святых, и в частности, по этому поводу святитель Игнатий Брянчанинов писал, что однажды, когда он творил молитву, ему захотелось, чтобы его публично оскорбили. Такое желание возникло. Вот для духовно преуспевающего человека вот обиды становятся даже в сладость. Вот такой феномен, который нам, мирским людям, очень сложно понять, но вот факт из жития святых говорит такое, что вот это, наверное, самый конструктивный способ. Тогда ты, наверное, вообще не будешь обижаться.
Да, я думаю, что вот это ровное отношение, как там, хвалу и клевету приемли равнодушно, да, и не оспаривай глупца, ровное отношение не должно превращаться в равнодушие. Вот мы говорили, да, что есть разные ситуации, и что мы не должны быть равнодушны, мы должны оставаться живыми. Но если говорить о возможности прощения, о преодолении обиды, то, конечно, истинное прощение предполагает благоговение перед личностью другого человека. Понимание того, что вот перед тобой уникальный вот образ Божий. Только совершив какие-то, может быть, необдуманные поступки, агрессивные действия, реализовав где-то вот эту свою природу, свой природный гнев, еще что-то, мы только потом, может быть, с ужасом начинаем понимать, что мы сделали вообще.
Дмитрий, а вот в этой ситуации как поступить или как поступать человеку, который сам себе говорит, да, передо мной образ Божий, другой человек, к которому нужно относиться с уважением, с благоговением. Но если этот человек, ты знаешь этого человека, и он чрезвычайно обидчив, гипертрофированно обидчив, вот здесь есть опасность не впасть в какое-то человекоугодничество, не лебезить, не лицемерить перед этим человеком. Вот как выстраивать свои отношения с человеком, который обижается?
Я почему-то, у меня мысль возникла такая, что обида, наверное, как-то связана с тщеславием. Человеку, обладающему возможностями, статусом, человеку, который ценит свои знания, да, который много, может быть, сил прикладывал для того, чтобы эти знания получить. И много, ведь как говорят, что даже много сил тратится не на достижение какого-то положения в обществе, а на удержание этого положения. И когда мы говорим об обществе, это же не только в целом, да, вот там, на уровне государства, это ведь и семья тоже общество. И в семье порой сколько сил уходит на это. Поэтому, если мы знаем, что у человека есть такая склонность, что он уходит вот в это детское состояние, да, есть исследования, которые показывают, что обида уже в раннем детстве проявляется, уже ребенок способен переживать это чувство и распознавать это чувство у своих близких, то, наверное, подходить к такому человеку, как к ребенку в чем-то. Наверное, не давить на эту больную мозоль. Наверное, не стараться уязвлять его в чем-то, не показывать ему какие-то его слабые стороны. Может быть, вместе с ним возрастать, вот как вот мы с ребенком. Мы сначала что-то делаем вместе с ним, потом мы даем ему возможность попробовать. Он делает, ребенок, самостоятельные шаги, но мы рядом, и в случае чего можем поддержать. И потом мы видим, что если уже пошли какие-то уверенные действия, мы можем отпустить. И вот еще один важный момент связан
с... В любом случае, эти отношения должны быть честными. Честными, но, может быть, где-то снисходительными.
Да, они должны быть честными.
Потому что с ребенком, с нашими детьми, мы ведь тоже выстраиваем отношения честные.
Они должны быть честными, но я вспоминаю высказывание кого-то из отцов, что правда без любви есть клевета. И вот честность, она, вот если в таком ключе ее взять, да, то я такой честный, да, что вот я вот сейчас все выскажу, все, что я думаю о вас, да, вот правду матку нате получите. Нет, вот все-таки выход из состояния обиды возможен только в том случае, если мы прощаем не для того, чтобы сохранить какой-то удобный, привычный нам порядок вещей, сохранить свое комфортное состояние. Нет, не для того, чтобы простить и просить прощения только на словах, а для того, чтобы прежде всего познать вот это состояние и последствия этого состояния в самих в себе, как оно в нас самих отзывается. У меня есть цитата святителя Иоанна Златоуста, я чуть позже ее прочитаю. Просто я хочу сказать вот о чем, что если мы начинаем сильно ориентироваться в этом смысле на другого человека, вот как он себя поведет. Вот если он пойдет на примирение, тогда и я пойду на примирение, да? А вдруг вот он начнет манипулировать обидой? Но если я уже так думаю о человеке, что он начнет манипулировать обидой, искать какую-то выгоду, ну, даже я могу в этом смысле просто включиться в игру. Ему сказать, хорошо, нужна выгода, ладно, я купец. Ему нужно, я ему дам этот товар. Мне не жалко, я могу там сделать скидку, еще что-то, да. И не вступать в этом смысле вот...
Эмоционально не вовлекаться,
да,
вот,
не вовлекаться в эти процессы. Не вовлекаться эмоционально, а все-таки понимать, что в жизни всегда есть элемент игры, что здесь можно включить, можно самому в этой ситуации стать другим, можно на другого человека посмотреть в каком-то, может быть, таком юмористическом ключе больше, да, и понимать, что если сейчас ему вот это нужно, значит, у него нет других способов. Вот на данный момент, возможно, это лучшее поведение, которое он демонстрирует. И, возможно, и я прощаю ровно настолько, насколько это соответствует моим представлениям о добре, о зле, о честности, о возможности простить. И вот слова Иоанна Златоуста, они, вот, собственно, наверное, подтверждают эту логику, что он пишет. «Обида состоится или не состоится не по желанию наносящих ее, но по расположению тех, которые терпят обиду». То есть выбор, опять же. Если я буду ориентироваться, как другой будет себя вести, значит, я не готов простить. Значит, я пребываю еще вот в этой, в какой-то в умственной жвачке, какие-то воспоминания ворошу там, да, и так далее. Если же я готов простить, то только потому, что люблю этого человека, вне зависимости от того, находится ли он сейчас вот в этой острой фазе, может быть, сложно даже какие-то слова ему говорить, и, может быть, это породит даже какие-то агрессивные действия, да, гнев со стороны другого человека. Или он уже тоже что-то осмыслил, у него есть своя боль сердечная, и он тоже жаждет примирения. Вот вне зависимости от этого. Тем более, если он жаждет примирения, и я хочу его простить, так радость будет вдвойне. В этом смысле мы выиграем все вместе.
Так или иначе, мы говорим о ресурсах, которые вот носят такой духовный характер.
Да.
Любовь, принятие друг друга, терпение. Я хочу закончить нашу беседу словами апостола Павла, который любой человек может положить себе в сердце и носить эти слова, и вспоминать о них, когда возникают ситуации, неприятные ситуации, когда хочется обижаться. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Дмитрий, я благодарю вас за участие в этой передаче. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня мы говорили на тему обиды и прощения. В студии для вас работал психолог Николай Соколов и наш гость сегодня кандидат психологических наук, психолог Дмитрий Войтюк.
Спасибо, Господи.
Всего доброго. До свидания. До свидания.